400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Мария Заостровных, и это передача «История власти». Мы взяли на себя большую ответственность рассказать вам историю правления русских царей, русского самодержавия, я бы так это даже назвала. Мы, это я и Алексей Леонидович Соловьев, кандидат исторических наук. Добрый день, Алексей Леонидович.
Здравствуйте.
Ну вот, в прошлой передаче мы начали с истории рода Романовых, точнее, событий, которые предшествовали избранию рода Романовых. Это смутное время, это семибоярщина, это польско-шведская интервенция, это последствия тяжелой опричнины. Также поговорили немного о том, что происходило в светской жизни государства, в церковной жизни государства. Вот давайте немного напомним, буквально в двух словах нашим слушателям, о том, что мы обсуждали в прошлой передаче, и, наверное, плавно перейдем все-таки уже к обстоятельствам избрания первого Романова. Ну, соответственно, откуда сам род произошел, почему избрали, ну, откуда сам первый царь.
На прошлой передаче мы кратенько обрисовали историю смутного времени, эпоху, когда на Руси пресеклась династия Рюриковичей, и по своеволию людскому очень многие представители различных родов попытались возглавить российское государство. Все это сопровождалось кровавым террором, насилием. Тем не менее, благодаря покаянию, благодаря церкви, Господь вразумил русский народ, и к 1613 году нация пришла к мысли, что необходимо умиротворение, необходимо избрание той фигуры, которая бы объединяла разные слои населения.
То есть, как ни странно, но вот эти вот страшные, казалось бы, события привели, в общем-то, к положительному результату.
Да, безусловно. В данном случае мы видим, что через эти страшные события Господь действительно привел людей к осознанию и к положительному результату.
Да, теперь действительно давайте поговорим об обстоятельствах уже избрания непосредственно первого Романова.
Ну, вообще, надо сказать, что род Романовых, он впервые появляется в русских летописях в XIV веке. Это эпоха Ивана Калиты, когда нам известен такой боярин, как Андрей Иванович Кобыла. Согласно истории самого рода Романовых, тем легендам, которые сохранились, преданиям в роду, их родоначальники, они вышли из Литвы или из Прус, из прусской земли, как тогда говорились. И упоминается такой человек, как Гланд Камбила Дивонович. На Русь он приехал в последней четверти XIII века, крестился, получил имя Иван. И вот как раз его сын Андрей Иванович по прозвищу Кобыла, ну, по одной из версий, это как раз вот русифицированные вот Камбилы, он и стал родоначальником рода Романовых. Вообще, надо сказать, что фамилия этого рода, она постоянно менялась. И менялась потому, что в то время еще само явление, как фамилия, только складывалось. Мы знаем, что исторически людей просто называли по именам, по прозвищам, а тогда, когда их стало достаточное количество, появляются фамилии. И начиная с XIV века, этот род носил фамилию и Кошкины, и Захарьины, и Юрьевы, и, соответственно, в разных там вариациях Кошкины, Захарьины, Захарьины, Юрьевы, и, наконец, Романовы, потому что деда будущего патриарха Филарета, то бишь отца Михаила Романова, звали Роман, Роман Юрьевич, Захарьин, и вот от этого Романа как раз род Романовых и пошел.
Ну, то есть, вот сам факт того, что род был переназван, это не некий злой специальный умысел, а просто следствие исторического процесса.
Да, это следствие исторического процесса, тогда было так принято. То есть, ты кто? Ты сын Романа, ты сын Захара, ты сын Юрия. Поэтому и фамилии были таковыми. И больше ничего тут, собственно говоря, увидеть невозможно. Угу. Это была обычная практика.
Угу.
А со временем просто утверждались какие-то фамилии, вот уже приближенные к тому времени, когда фамилии стали просто фиксироваться, как что-то такое устойчивое. И вот Федор Никитич, будучи Филарет, он как раз уже и принимает и четко называется по имени своего деда, как очень уважаемого в стране боярина. Вообще, надо сказать, что род действительно был очень приближенный к государям. И вот уже Никита Романович, соответственно, дедушка будущего царя, он был не просто боярином Ивана Грозного, а он был воспитателем наследников престола. Он воспитал Ивана и Федора Ивановичей. Поэтому не случайно, когда умирает Иван Грозный, он именно Никите Романовичу поручает возглавить Регенский совет. А при Иване Грозном мы знаем, что Романовы породнились с Рюриковичами. Сестра Никиты Романовича, Анастасия, она стала первой женой Ивана Грозного, первой русской царицей, любимой его женой. И мы знаем по исторических источникам, что именно она и смягчала его характер. И ее брата Никиту тоже, если вот следовать фольклору, песням народным, которые у нас сохранились, народ, в общем-то, очень любил. Любил прежде всего за добрый нрав, за ум. И, безусловно, уже тогда род Романовых, он пользовался большой популярностью. Так получилось, что Никита Романович, он отошел от дел, впоследствии скончался, и главой рода стал Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарета и отец царя. Он участвовал в войнах, кстати говоря, в очень успешной войне времен правления Федора Иоанновича, когда в ходе войны со Швецией по Тевзинскому договору Россия вернула многие территории, утраченные в ходе Ливонской войны и выход к Балтийскому морю. То есть сам факт участия в этой очень популярной войне, он, безусловно, способствовал созданию такого благоприятного имиджа этой фамилии. Он был воевода правой руки, то есть принимал непосредственное участие, в том числе и в переговорах. И тогда же вот у него определенные дипломатические способности, безусловно, выработались. И когда власть занял Борис Годунов, он увидел в Романовых ту силу, которая, возможно, могла бы стать для него угрозой, конкуренцией в борьбе за власть.
Именно поэтому он их всячески истреблял.
Да. 5 братьев Романовых арестовывают, 3 из них погибают, а Федора Никитича насильно постригают в монахи под именем Филарет и отсылают в отдаленный Антониево-Сийский монастырь на севере России. Его жену Ксению Ивановну, урожденную Шестову, тоже постригают под именем инокини Марфы. То есть, так или иначе, семья была разъединена, и сохранилась информация, как Филарет, вот уже будучи иноком, стараясь себя смирить, пребывая в молитве, но тем не менее печалится, именно печалится о судьбе своей жены, своего сына Михаила, то есть, где они сейчас, что с ними, живы ли они еще. То есть, понятная печаль отца, который до этого был воином, был охотником, был очень таким сильным, мощным мужиком, и вдруг волей судьбы он вынужден кардинально поменять свою жизнь, стать монахом, стяжать в себе дар смирения. Давалось это и у него, и у инокини Марфы, им очень тяжело, конечно, но тем не менее они пытались, они боролись со своими страстями, пока не поступило известие, что в Москву рвется Лжедмитрий, а я напомню, что если следовать версии, что это Григорий Отрепьев, это был бывший дворянин, их холоп, и, собственно говоря, безусловно, с ним связывалась надежда на то, что они будут возвращены из ссылки. И мы знаем, что когда Лжедмитрий занимает престол, он действительно повышает Филарета Романова, он становится ростовским митрополитом, то есть очень влиятельным иерархом церкви. И после этого Филарет активно участвует в жизни и государства, и церкви. Более того, мы знаем, что потом, когда появляется Тушинский вор, так называемый Лжедмитрий II, Филарета насильственно во время литургии захватывают люди, ориентирующиеся на тушинцев, привозят в лагерь и фактически принуждают поддержать Лжедмитрия II. Он становится нареченным патриархом. Он подписывает грамоты, как ростовский митрополит и нареченный патриарх. Но реальный патриарх Гермоген, он его за это не осуждал. Он говорил в своих грамотах, что мы не должны осуждать владыку Филарета, потому что он под принуждением это делает. Вообще патриарх Гермоген в этом плане был очень действительно здравомыслящий человек. Вот когда царя Василия Ивановича Шуйского насильственно тоже постригли в монахи, он не считал это пострижение законным. Он даже считал, что тот человек, который за него произнес клятву, он теперь и стал, собственно говоря, монахом, а не царь Василий. То есть, несмотря на все вот эти вот очень такие тяжелые обстоятельства, тем не менее, авторитет династии, авторитет представителей этого рода, он по-прежнему оставался высок. И потом, когда свергли царя Василия Шуйского, именно Филарет Романов, он от имени Москвы, от имени бояр отправился на переговоры в Смоленск к польскому королю Сигизмунду, чтобы как раз и убедить его в том, что королевич Владислав, которого хотели избрать на русское царство, должен принять православие. И когда поляки отказались это делать, митрополит Филарет, он отказался вести дальнейшие переговоры, и он попал в плен. И он до 1619 года находился в польском плену. То есть фактически он приобрел ореол мученика. Он реально был мучеником, он был страдальцем, он был пленником. И при этом обратите внимание, несмотря на все эти вот искушения, которые были в жизни, греховные состояния, в котором он, безусловно, пребывал, да, так или иначе вынужденно поддерживая те и другие политические силы, он, тем не менее, оставался патриотом России и не изменял своей вере. И вот эти обстоятельства, они, безусловно, учитывались, когда в 1613 году был собран Земский собор и встал вопрос, кого избрать следующим царем. Надо сказать, что действительно фигура Михаила Федоровича Романова, тогда еще всего лишь 16-летнего юноши, она всплыла в силу того, что была компромиссной. Ведь посмотрите, бояре увидели в Романовых ту силу, тот род, который исторически был связан с элитой русского государства. Род, который был породнен с Рюриковичами. То есть здесь была определенная легитимность. Михаил Федорович был двоюродным племянником последнего Рюриковича Федора Иоанновича. Дворяне увидели ту силу, которая устраивала их, потому что Романовы были мучениками, жертвами. Они не поддерживали опричнину, они пострадали при Годунове. Следовательно, они сами испили чашу страданий, и была надежда, что они не будут мучить других. Казаки надеялись, что при Романовых не будет преследований, потому что Филарет был в Тушинском лагере, потому что он так или иначе сотрудничал с Лжедмитрием II, которого активно поддерживали казаки. Они считали его одним из себя. И церковь, безусловно, видела, что очень мощный, крупный владыка, который не изменил православию, фактически по возвращению из плена станет главным советником царя.
Вот опять же, смотрите, вот результат мы видим, избрание, да, первого Романова, но у меня, знаете, какой вопрос? Насколько здесь роль исторического процесса сильна, или это все-таки личная заслуга людей?
Вот один из описателей смутного времени, очевидец этих событий, Келарь Троицкого монастыря Авраами Палицын, он писал в своем сказании, что фигура Михаила Романова, она изначально, еще до рождения, была избрана Богом. То есть, опять же, возвращаясь к этой мысли о том, что все происходит по воле, либо по попущению Божию, мы должны видеть, что Господь, Он изначально остановил свой выбор на этом роду, на этой фигуре. А дальше, как говорится, все срасталось. То есть, конкретные исторические обстоятельства, они происходили так, что этот род, с одной стороны, как и вся Россия, прошла путь мучений и испил свою чашу страданий. Но при этом род сохранил чувство достоинства. Поэтому здесь действительно, с одной стороны, была и Божья воля, а с другой стороны, и люди, они осознали, что из всех кандидатов, которые есть на тот момент, это действительно тот кандидат, который может сплотить нацию. Тот кандидат, который по тем или иным причинам устраивал всех. И ведь Романовы, они, в отличие от других кандидатов на престол, они не занимались подкупом. Мы знаем, что некоторые кандидаты, тот же Трубецкой, он накрывал там целые столы, подкупал делегатов. А из Романовых в то время в Москве был только дядя царя Иван Никитич. И когда всплыла фигура его племянника, он сам в сердцах сказал: «Но это же невозможно, он еще так молод, как он может править?» А один из бояр, Шереметьев, он откровенно писал князю Голицыну, что «Миша Романов молод, умом еще не дошел и нам поваден будет». То есть они, безусловно, рассчитывали на то, что это молодой человек, которым можно будет рулить, но...
Ну, то есть отношение к избранию все-таки было неоднозначное.
Но, безусловно, мы должны понимать, что, опять же, человек в силу своей страстности, в силу своей испорченности природы, он склонен к тому, что делает какие-то ставки, какие-то акценты расставляет, надежды определенные, да? То есть, конечно же, каждый, кто голосовал за эту кандидатуру, несмотря на итоговое единогласное избрание, единогласное.
Ну да, вот я о чем и говорю.
Делал ставку, что... конечно, безусловно.
То есть некая корысть все-таки была.
Безусловно. А как иначе, если люди прошли через смутное время? Люди на протяжении нескольких десятилетий стяжали в себе немыслимые, самые низменные пороки. Поэтому, конечно же, параллельно с искренним желанием примирить страну, конечно же, присутствовала и определенная корысть, безусловно. Но Михаил, он был воспитан так, что он действительно показал нам образец вот этого смирения, образец кротости. И многие видели в нем ту самую фигуру, которая похожа на последнего Рюриковича, на Федора Иоанновича. Но не потому, что он был таким же блаженным и неспособным к государственным делам, а потому, что он по природе был очень добрым юношей. Следовательно, люди и надеялись на том, что при первом Романове, наконец-то, прекратятся вот эти убийства, прекратится массовый террор, не будут мстить за то, что люди натворили в смутное время. А ведь это очень важно было для участника вот этого процесса, получить определенные гарантии, что нам не будут мстить, что наше покаяние, либо искреннее, либо вынужденное, но так или иначе будет принято. И Романовы, надо отдать им должное, они действительно вот этот статус-кво они обеспечили. Они примирили нацию. И мы знаем, что Михаил Федорович после избрания, он постоянно советовался и с Боярской думой, и с Земским собором, то есть со всей землей. А затем после возвращения из плена со своим отцом, патриархом Филаретом, которого он называл вторым государем, и мать, царица Марфа, она тоже принимала активное участие в политике. И он все старался делать с благословения церкви, с благословения родителей. То есть была очень осторожная, продуманная политика, единственно возможная в это очень тяжелое время выхода из гражданской войны.
Остается, наверное, только как-то удивиться, что ли, откуда в молодом человеке в столь юном возрасте такие способности.
А в данном случае действительно мы должны говорить о определенной системе, наверное, воспитания. Если мы знаем, что его дедушка был воспитателем Федора Иоанновича и воспитал его именно кротким и смиренным, то, безусловно, вот подобный подход к образованию, видимо, он в целом в роду сохранялся. Плюс сами обстоятельства времени, когда ты постоянно находишься в гонении, в изоляции. Жизнь твоя, она ежедневно висит на волоске. Тебя лишили родителей. Это развивает в тебе, с одной стороны, очень такие осторожные качества, а с другой стороны, это способствует тому, что ты пребываешь именно в состоянии молитвы. Ведь посмотрим, давайте вот на царя Михаила, уже будущего царя. Ведь он вставал очень рано, как и многие русские люди, и начинал день с чего? С заутренней, с молитвы. Потом у него была литургия обедня, вечером была вечерняя служба. То есть он реально жил церковной жизнью. Он был в этом плане действительно настоящим православным человеком. Поэтому это все именно от веры, от церкви, от соответствующего православного воспитания.
Ну, наверное, да, потому что когда воспитываешься в таких очень жестких условиях, это, знаете, это некое подобие пружины, которая сжимается, 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 и неизвестно еще, как выстрелит. Могла выстрелить и злобой.
Могла.
Но вот, наверное, могла. Да, здесь стоит говорить именно о том, что немалую роль здесь сыграла церковь, здесь сыграла вера. и воспитание все-таки.
Безусловно. Ведь посмотрите, когда вот посольство Земского собора отправляется в Кострому, да, в Ипатьевский монастырь, где они с матушкой пребывают, ведь первое время и инокиня Марфа, и будущий царь Михаил, они отказываются от власти. С одной стороны, мы должны понимать, что это была определенная традиция. Борис Годунов в свое время тоже отказывался. Безусловно, это определенное правило этикета. Но ведь до нас дошли их речи, они были записаны. И речь инокини Марфы, она вот именно поражает нас этой пронзительностью и четкостью анализа ситуации. Когда эта женщина говорит, как можно в таких обстоятельствах восходить на престол, если он кровью залит, если был убит царь Федор Годунов, если убивали лжедмитриев, если сводили с престола царя Василия, если нарушали все клятвы. А ведь Борису Годунову в свое время клялись страшной соборной клятвой, что в случае измены там будет проклят род и так далее. Ведь в 1613 году соборная клятва роду Романовых, она во многом повторяла клятву 1598 года, то есть клятва преступления постоянное было. И она откровенно говорила, как можно восходить на престол, да еще и в таком возрасте, чтобы фактически обречь себя на то же самое. И тогда делегаты убеждали ее чем? Что время изменилось, нация изменилась. На Земский собор съехались представители всей земли. И мы клянемся, что отныне будет по-иному. И далее был самый главный довод, что Господь так решил через людей, что на вас пал жребий, на вас пал крест. И если вы от этого креста отказываетесь, значит, отныне на вас лежит историческая ответственность за то, что вы этот крест не взяли. И это ведь тоже православный, вообще церковный подход к жизни. На крест не просятся, с креста не сходят.
К сожалению, время нашей передачи уже так плавно подходит к концу. Пришло время подводить некие итоги. Обстоятельства избрания, да, происхождения рода, происхождения первого царя, это очень так кратенько то, о чем мы сегодня разговаривали. Ну и, так скажем, заключительное слово.
Вот хочется закончить сегодняшнюю беседу небольшой цитатой из Гоголя. Он закончил свою жизнь монархистом и в письме к Жуковскому писал: «Ни один царствующий дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвигом любви. Последний и низший подданный в государстве, ну, имеется в виду Иван Сусанин, принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя. И этой чистой жертвой связал уже неразрывно государя с подданными. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одноедино с подвластными повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда. Государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него? Или подданный позабудет своего государя и от него отрешится?» В 1613 году, анализируя слова Гоголя, нация действительно объединилась. Она увидела в Романовых ту силу, которая может вывести страну из кризиса, из гражданской войны. И так в итоге и произошло. Но вот здесь, в словах Гоголя, уже изначально закладывается то, что в будущем, через 300 лет, привело к тому, что Россия так или иначе отказалась от монархии. Это то, что русский народ, он позабыл о том, что необходимо вот это единение, это вера, это доверие правителю. В 1613 году действительно было доверие, была вера, была надежда на то, что сейчас действительно произойдет замирение и долгожданный выход нации из смутного времени.
Спасибо большое, Алексей Леонидович. Нашим слушателям я напоминаю, что в студии сегодня разбирался в сложных исторических вопросах Соловьев Алексей Леонидович, это кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарного образования Уральского федерального университета. Ну что ж, спасибо вам большое и до новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.